Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Бог творец этого мира и всемогущий создатель не требует служения человеческих рук и живет не в рукотворенных храмах. Так о Боге говорит Библия. Тогда зачем нужно искать того, который сам дает всем жизнь, всему жизни дыхание, которым мы живем, движемся и существуем? В чем смысл духовной жизни христианина? Как можно услышать Бога и исполнить Его волю? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. И я хочу приветствовать нашего гостя. С нами из зимней Австралии. Для меня вообще словосочетание «зимняя Австралия» парадоксально. Значит, говорит пастор церкви города, Евангельской церкви города Мельбурн, Александр Пузанов. Александр, привет.
Добрый день вам и желаю вам и всем нам общения хорошего.
Да, скажи, а вот у тебя там вечер сейчас?
Ну, сейчас у нас 7 часов вечера. Тут за бортом на улице 8 градусов. Так что все хорошо.
8 градусов тепла?
Ну да.
Для Австралии это прям холодно. Я смотрю, ты утеплился. Да, дорогие друзья, мы сегодня будем говорить с Александром Пузановым, с пастором церкви города Мельбурн, Австралия, о том, как слушать Бога, о том, нужно ли искать Бога. И присоединяйтесь к нам, скажите, как вы думаете, нужно ли искать Бога, и как это делаете вы, интересен ваш опыт. Будем с удовольствием прочитаем ваши комментарии и, соответственно, ответим на ваши вопросы. Вот хочу с чего начать, Саш. Недавно прочитал рассуждение одного христианина, что Бог не нуждается в том, чтобы мы его искали, что мы сами по своей греховной природе не ищем и не можем искать его. Вот скажи, ты согласен с этим? Для тебя важен поиск Бога?
Ну, я не согласен с тем, что не надо искать Бога, и насколько я читаю Библию и понимаю, я вижу, что в Ветхом Новом Завете, наоборот, Бог мотивирует сам, чтобы мы искали Его, и допускает разные обстоятельства, которые побуждают нас, людей, задумываться о Боге и искать Бога.
Смотри, вот как для тебя, что для тебя такое поиск Бога? Как ты это понимаешь?
Я понимаю то, что лично для меня, с учетом того, что я личность и Бог личность, то мы видим то, что личности, они притягиваются к друг другу, они ищут друг друга. Как в плоскости Земли мы видим то, что люди ищут друзей или люди ищут партнера для брака, вот, люди стараются просто, мы социальные, мы хотим общаться. С учетом того, что Бог — это больше, чем человек, и Он не человек, но в то же самое время Он — личность, и у человека есть, помимо вот именно душевных потребностей, есть духовные потребности. И именно только Бог может вот заполнить вот то пространство в моей, твоей, в каждой душе, вот, и оно существует действительно только для Бога. И как говорил блаженный Августин, что томится душа, мечется душа в этом мире, и пока не успокоится в нем. Вот. Поэтому для меня Бог и искание Его — это очень ценно и очень важно. Даже с того момента, когда я еще не был христианин, вот, мое сердце двигалось, и Бог, так сказать, разными обстоятельствами старался направить мои помыслы, мои мысли в плоскость рассуждения, в плоскость рассуждения о духовном, о Божьем, о вечном, о ценностях, которые выходят за материальные вот ценности. Ну, так это вкратце, если.
Я бы хотел привести одну цитату известного британского английского писателя и поэта Оскара Уайльда. «Прошлое, настоящее и будущее – всего одно мгновение в глазах Бога, и мы должны стараться жить у Него на глазах», – считал Оскар Уайльд. Вот скажи, а хотел ли бы Бог, чтобы мы Его искали? Или Он сам нас находит? Это действительно один из самых, ты же понимаешь, это один из самых таких обсуждаемых вопросов среди христиан, которые, скажем, к разным богословским традициям относятся. Да? В чем тогда проявляется и есть ли свобода выбора у человека?
Спасибо за хороший, глубокий вопрос. Оскар Уальд молодец, хорошую цитату сказал. Жалко, что он не жил, так и говорил.
Да, всегда жалеем мы об этом.
То, что касается воли человеческой, свободы человеческой, я исповедую свободную волю человека и не считаю, что с момента грехопадения свобода воли исчезла у человека. И я считаю, что она есть, и право выбора мы находим и в Ветхом Завете, и в Новом. Бог всегда ставит человека перед выбором. Другое дело, что мы не можем спастись сами, спасает нас Господь. Но избирать зло и добро, избирать Бога или дьявола, мы видим, что именно когда благодать касается нас, то человек находится в этом состоянии избрания. И насильно Бог никого не тянет в рай, и, в общем-то, люди добровольно идут и в ад. Поэтому, если мы смотрим через призму Священного Писания, то, например, если посмотреть Деяния святых апостолов, два текста, это в 14 главе Деяния апостолов и в 17, то в 14 главе там сказано, что Бог попустил людям всем ходить в прошедшие роды по своим путям, по своим хотениям и так далее и тому подобное. Но продолжал напоминать о себе, то есть что люди обращали взор на него, то есть искали его. А в 17 главе, когда Павел проповедовал перед философами, которые, в общем-то, если мы посмотрим на контекст греческой философии немножко, мы видим, что они двигались в направлении искания Бога по-своему и так далее. Иногда неправильно формулировали, может быть, понятия, но в то же самое время это поиск Всевышнего, поиск Абсолюта, поиск Бога. И апостол перед ними говорил и сказал такие слова, что Бог от одной крови произвел весь род. Для чего? Дабы они искали Бога. Не ощутят и не найдут. И вот ваши поэты говорили, моего рода, и 5-й, 10-й. Поэтому мы видим то, что, в общем-то, если мы посмотрим другие цитаты Ветхого Завета, то вообще там часто говорится «ищите лица Божьего». Бог побуждает народ, людей искать его. Поэтому я вижу то, что поиск Бога, он очень важен. И если мы посмотрим на историю человечества, в принципе, человек всегда ищет Бога. Весь вопрос то, что без Бога он не может постичь его, потому что, ну, все равно Бог недосягаем, трансцендентен, да, непознаваем. С другой стороны, сам Бог послал в этот мир Иисуса, так что Иисус стал досягаемым, именно понятным, имманентным для того, чтобы мы могли понять, какой же Бог. И для этого он дал и Священное Писание. Поэтому здесь я вижу то, что с учетом того, что мы личности, а не роботы, то, с одной стороны, Бог ищет заблудших нас, людей, с другой стороны, мы видим, что мы, как Давид говорит, «Господи, взыщи меня, как я заблудился, как овца». Но в то же самое время, хоть он и овца, но он заблудился, он говорит, «Господи, взыщи меня». То есть это еще раз показывает вот человеческий фактор и божественный фактор. Поэтому это, конечно, глубокая тема, ей посвящено много книг, разных богословов и взглядов, где переплетается. Но я верю и вижу то, что инициатива исходит от Бога, но в то же самое время есть именно та ответственность человека, где он должен приложить старания, искать, задумываться и, в общем-то, просить Бога, молиться Богу, чтобы Господь открылся ему.
И какие у нас уже появились комментарии? Интересно, что ты ответишь с нами. Ну, в общем, друзья, конечно, мы рады, что вы присоединились к нашему эфиру. Вера, Николай, здравствуйте, добрый день. И вот Николай пишет, какого, ну, имеется в виду Бога, Зевса, Кришну, ищите его в мифах, пишет Николай. Что бы ты ответил, Николай?
Ну, в мифах искать... Миф на то и миф, нереальность. Библия — это реальная реальность. Реальные народы, реальные истории, реальная страна, реальные государства, реальные персонажи. И Бог библейский, он не миф, он проявил себя в истории. Поэтому, когда мы смотрим на библейского Бога, он принципиально отличается от всех богов Эллады, Олимпа, индуистских миллионных богов и так далее. И отличается нравственно, отличается по своим природным качествам и нравственным качествам. Потому что он есть Бог, а все остальное – это идолы. Конечно, одной фразой здесь не отвечу, но библейский Бог – это Бог истории. Он творил историю и творит историю. Плюс библейский Бог – он личностный Бог, в отличие от всех других богов вымышленных, которые люди, в общем-то, придумывают. Ну, еще, я бы сказал, цитата Высоцкого: «Хорошую религию придумали индусы». То есть, если мы посмотрим на религии, которые существуют, они выдуманы людьми. То, что мы находим в Библии, человек не смог бы выдумать то, как открывает Библия Бога и какая нравственная шкала поднята в Священном Писании. Ни один бы человек сам по себе такого бы никогда не выдумал. Это еще раз показывает на том, что есть Бог, библейский Бог, который есть истинный, открыл это пророкам и апостолам.
Да, и мы прекрасно понимаем, что Бог воплотился, Иисус Христос был... воплотился, да, он здесь был, жил, он проповедовал, он заплатил за наши грехи своей смертью на кресте и в третий день воскрес, и дарует возможность, прежде всего, каждому человеку обрести эту жизнь. Это очень важно. Вот реальность христианства состоит в том, что мы исповедуем, и я, Александр, мы исповедуем одного Бога, Иисуса Христа, явленного во плоти, который пришел сюда, проповедовал, и более того, он подтвердил истину о Боге, которую все пророки сообщали, когда Бог обращался к народу, он воплощенный, не зря Иоанн про него пишет, что вот та самая истина Бог явил. Бога не видел никто никогда, Христос сущий в недре отчим, он явил, да, себя. То есть Бог явился в образе Христа. Поэтому как раз это вот вопрос о мифах и мифологии, да, и реальности воплощения Христа, реальности Божьей любви.
Ну, согласен, здесь еще в эту копилку действительно вот то, что ты заметил, дополнил, то, что воскресение Иисуса Христа, историческое воскресение, невымышленное, это еще раз доказательство истинности Священного Писания и библейского Бога. Никакой Бог не умирал за грехи людей, и никакой пророк там, или божество не воскресло для оправдания и спасения людей. Это сделал только Иисус Господь.
Да, и очень важно, что это было реальное, воплощение, да, историческое, и плюс, когда мы смотрим мифы, например, скандинавские мифы или греческие мифы, боги всегда обманывали, они манипулировали, они имитировали себя, да, то есть как людей, и, например, очень интересно, мне, кстати, понравилось книги, Соловьева, известного журналиста, я заметил, он, значит, описал тот момент, когда он приехал в Афины, он говорит: слушайте, ну я увидел, для меня было... в Акрополисе, да, для меня был шоком в том, что там есть гробницы Зевса, Аполлона и так далее, то есть греческих богов, да.
Ну и пороков, которые присущи тем богам, да, это, конечно, разврат полный, и интриги, обманы, клеветы, то, что абсолютно не присуще Богу Писания, Иисусу Христу. Поэтому здесь для любого непредвзятого исследователя очевидно, что библейский Бог, он принципиально отличается реальностью от всех тех мифических богов, которые люди себе выдумывали.
Да, друзья, если вы вдруг сомневаетесь, достоверна ли Библия, я вас могу отослать. В прошлый раз у меня был директор научного библейского центра «Апологет» Андрей Гурский, и мы целую передачу, 50 минут, говорили о достоверности Библии, вы можете послушать и можете почитать. Кстати, мы там насоветовали огромное количество книг, которые говорят о достоверности Библии. Послушайте, почитайте эти книги. Мне кажется, это очень будет полезное для вас чтение. Макс Лукада, хочу привести его цитату: «Бог никогда не говорил, что путешествие будет легким, но он сказал, что конечная цель того стоит». Мне кажется, я очень согласен с Максом Лукада.
Аналогично.
Да, давай тогда допустим, что нам, вот, предположим, не нужно искать Бога. Тогда в чем смысл христианской жизни? Что составляет суть нашей веры, нашего христианского пути, на твой взгляд?
Ну, для меня трудно представить, что не нужно искать Бога. Потому что у меня день начинается, я открываю, еще даже глаза не открыл, но проснувшись, мои мысли ищут общения с Богом. Когда я засыпаю, мои последние мысли опять же с ним. Поэтому представить, что христианину не нужно искать Бога, ну, мне это невозможно. Это, наверное, мертвое христианство, где люди ничего, они просто номинальные христиане. Тогда, да, они живут сами по себе, а Бог у них где-то или на стене, или сам по себе. Если человек ожил, но он не может. Это как, конечно, пример банальный. Муж и жена, да, недаром Библия тоже приводит пример. Церковь как невеста, а Христос как жених, да, муж и жена. Но если люди любят друг друга, потому что в основе отношений между Богом и человеком там положена любовь. Не страх именно ужаса, а осуждение там на ад, а в первую очередь любовь. Поэтому если я люблю жену, то я вот уже с женой прожил 31 год, мне приятно с ней общаться, неприятно с ней проводить время, неприятно видеть ее лицо, вот, мне приятно смотреть в ее глаза. Но это на уровне, так сказать, душевно-человеческом. Но Бог духовен, и Он отношения строит с нами намного глубже и интереснее. И поэтому, как это жить, называться христианином и не искать Бога, ну, для меня это немыслимо, потому что, как Давид говорит, «Господи, от ранней зари ищу Тебя, по Тебе жаждет плоть моя, томится она, потому что хочется общения с Тобой». И об этом пропитано Священное Писание, об этом говорят апостолы, об этом говорили первые христиане, об этом говорят каждый когда-то оживший для Бога человек, что он не мыслит свою жизнь без общения с Ним, без того, чтобы не искать лица Божьего. Вот. Поэтому мне трудно, Игорь, представить быть христианином и не искать Бога. Мы нуждаемся каждый день. А раз мы нуждаемся каждый день, то мы должны подражать Христу. Христос уединялся то утром, то вечером на гору, то в пустыню. Для чего? Чтобы искать лица Отца, общаться с Отцом. Поэтому наше общение духовное в молитве, в рассуждениях, в Писании — это и есть то, что мы ищем лица Божьего, ищем воли Божьей, ищем понимания Божьего. Потому что мы несовершенны. И лично я каждый день нуждаюсь в коррекции или нуждаюсь в свежей мысли от Бога, нуждаюсь именно в дуновении Духа Святого, который изнутри освежает меня, вразумляет меня, обличает, корректирует, потому что я человек несовершенный и нуждаюсь вот в Божьей коррекции каждый день. Поэтому каждый день я нуждаюсь, у меня потребность. Это не то, что, тяжелая такая обязанность. О, опять надо молиться или опять надо Библию читать. Нет, это естественная глубокая потребность, которая влечет меня, которая мне приятна. Я иногда читаю и молюсь по несколько часов и не замечаю, как пролетает время, потому что Бог раскрывает свою книгу с разных сторон. Те, казалось бы, истины, которые знаешь, вдруг они заиграли новыми цветами. Текст тот. Бог проговаривает по-другому, интересно. Это живое общение, поэтому для меня трудно понять, как это жить, не ища Бога.
Да, к нам присоединились еще наши слушатели и зрители. Андрей из Кусков написал: «Мира, добра, благополучия, привет из Воронежа, братья и сестры, аллилуйя, Господи». Присоединяемся, Андрей, к вашему словословию. Светлана Соболева тоже нас приветствует. Татьяна Чепугина, привет из Питера. Кристина Тронова, привет всем из Москвы. И Татьяна написала: «Аминь». Ну, мы рады, друзья, что вы к нам присоединились. Мы рады, что у нас такой огромный охват географический. Ну что, вот Александр вам передает привет из Австралии, из Мельбурна.
Да, да. Из солнечного, зимнего, зеленого Мельбурна.
Да, из солнечного, зимнего Мельбурна. И холодного, он, Александр, даже утеплился. А я тут в одной рубашке с коротким рукавом сижу в августе.
Скоро поменяется. У вас зима, у нас лето.
Да, да. Итак, смотри, очень часто мы говорим о том, как слышать Бога. Слышать то, что Он говорит тебе, познавать Его волю, понять, куда Он тебя направляет. Как тогда можно услышать Бога, Саш, как ты думаешь, и как ты сам лично слышишь Бога?
Ну, во-первых, конечно, Бог дал человеку свое слово. Или, как сказал известный российский ученый Ломоносов, что Бог дал человеку две книги. Это одна книга «Природа», которую изучает человек, приходит к познанию Бога. Вторая книга – это Библия. В общем-то, Бог озвучил в Библии, в общем-то, самое главное, что Он хочет, чтобы человек знал о Нем и о себе. Поэтому первое, что необходимо, чтобы слышать Бога, это надо читать Библию. Это самое главное, потому что это письмо Бога к людям. И мы видим, что через Библию мы знакомимся с Богом, мы знакомимся с Его характером, мы знакомимся с Его эмоциями, мы знакомимся с Его чувствами, мы знакомимся с Его волей, мы знакомимся с Его именно истиной, которую Он открывает и показывает, с Его знаниями, потому что Он всезнающий, бесконечен. То есть мы видим, что через Писание в первую очередь мы приходим к пониманию, какой Бог. И мы, если вспомнить пророка Исаию в 40 главе, Бог там отвечает, говорит, какой Бог, как вы его себе представляете? Такой ли, как представляют его обыкновенные люди, язычники, там, из дерева, золота, там, или это природа и так далее? И он говорит, нет, вот какой я. И он начинает объяснять, в общем-то, отвечая, какой он, чтобы люди могли знать. Это первое. Второе. Это для того, чтобы познавать Бога, понимать Бога и слышать, это личный опыт. Все-таки без покаяния человеку сложно приближаться к Богу или, так сказать, невозможно. Потому что Бог свят, каждый человек грешен. Для того, чтобы убедиться, что каждый грешен, в общем-то, человек просто должен посмотреть в себя и понять элементарные вещи, что сколько с утра ты уже согрешил на уровне мысли, на уровне желания, в общем-то и так далее. Плюс здравомыслящий человек адекватно, его не надо убеждать, что он грешен, потому что он понимает, что он несовершен, а несовершенство – это и есть грех, в общем-то. Поэтому это понятно. Поэтому без покаяния. И почему Библия призывает людей покаяться? Потому что мы, Бог свят, мы грешники, и мы нуждаемся в покаянии. Покаяние открывает нам вот эти близкие отношения с Богом, то есть расчищает дорогу, очищает наше сердце от греха. И кровь Христа или Христос прощает нам наши грехи. Поэтому личный опыт хождения с Богом играет важную роль. Потому что через веру во Христа и покаяние мы получаем Духа Святого. И Дух Святой живет в сердце человека, и он изнутри начинает работать с нашим разумом, с нашими эмоциями, с нашим характером. И как написано, ибо все водимые Духом Божиим – это дети Божии. Поэтому после этого происходит действие. Какое? Опять же, тот же самый Павел в послании Филиппийцам говорит, Бог производит в нас действие и хотение по своей воле. То есть уже происходит вот этот внутренний обмен наших взаимоотношений, и Бог начинает учить нас, производя в нас желания, уже не те эгоистичные, которые мы только имели «я хочу», а когда Бог производит свое, и мы начинаем учиться говорить «Господи, не как я, а как ты». И этот опыт растет, когда мы начинаем понимать глубже Христа, Бога, когда Иисус в Гефсимании сказал «Да будет воля не моя, а твоя, Отче». Не как я хочу, а как ты. То есть этот момент играет очень важную роль в понимании Бога, в понимании воли Божией, когда Бог направляет и корректирует нашу жизнь. Это, во-первых, личный опыт. Во-вторых, это когда Бог работает и учит нас, или вразумляет, или открывается, или проговаривает к нам. Это через духовно зрелых людей. Кто уже давно живет с Богом, общается с Ним, изучает, ходит пред Ним. И мы видим, что в Ветхом и в Новом Завете сказано, что Бог через человека говорил к другому человеку. А в Новом Завете через апостолов, через пастырей, через пророков, через церковь. И Бог проговаривал. Соломон, мудрец такой был, древности мужик, очень умный, и было время, был богобоязненный, Бог его учил, потом потерял страх Божий и наделал много нехорошего. Но, как говорят историки и исследователи, что, слава Богу, перед смертью покаялся. Вот, это тоже хорошо. Он говорит, без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников состоятся. То есть человек, который не игнорирует мнение других, совет других, прислушивается, это не значит, что он моментально, но он анализирует, он молится, он спрашивает Бога. Но нередко Господь использует других людей, чтобы дать правильный совет, дать правильное направление. И третье, как Бог проговаривает к нам, и как мы понимаем, это обстоятельства. Мы все сталкиваемся с разными обстоятельствами. И Библия рисует и показывает очень много различных обстоятельств, через которые Бог направлял людей или что-то им проговаривал. И эти обстоятельства, в Ветхом Завете, в Новом, их очень много. И Бог использовал те или иные обстоятельства, чтобы научить чему-то человека. Даже вспомните Петра. Для того, чтобы этот гордец смирился и осознал, насколько его самоуверенность, она гроша не стоит, Бог допустил обстоятельства. Какие? Те, что женщина вдруг сказала, и ты был с ним. Он говорит, не-не-не, я не был. А там солдаты, а там запахло, как говорится, жареным, смертью или издевательством над ним. И Петр испугался. И эти обстоятельства помогли ему понять самого себя. Он вдруг понял то, что о нем говорил Христос, но он не верил, оказалось правдой. И это изменило радикальное направление жизни Петра. И он научился надеяться на Бога, а не на себя. И вот эта его самонадеянность разбилась, как вот это яйцо, которое упало на землю и, в общем-то, расплылось. Так вот произошло это и с апостолом Петром. Поэтому личный опыт – это духовные люди, и это жизненные обстоятельства, через которые Бог часто проговаривает к нам, для того, чтобы что-то нам сказать, чему-то научить, как-то нас направить куда-то.
У нас поступает очень много опять приветствий. Артур Пилипенко, привет из Великого Новгорода. Елена Селезнева, привет из Красноярска. Тебе должен быть особенно близок этот привет, потому что ты долгое время нес служение в Красноярске, в Красноярском крае, старшего пресвитера. Раиса Рудакова, привет с Урала. Ольга Овчинникова, привет из Ставрополя. Ольга Мишина пишет, нужно осознавать заповеди Бога, исполнять их, и Бог будет всегда с тобой. И Елена Брацук, радостно видеть знакомые лица, привет Мельбурну. Так что, друзья, большое спасибо. Мы очень рады, что вы включились. Напишите о том, как вы ищете Бога и как вы слышите Бога, насколько это для вас важно, интересно, вот ваш опыт. Ну что ж, ты уже упомянул блаженного Августина, позволь себе тоже его процитировать. «Если вы верите в то, что вам нравится в Евангелиях, и отвергаете то, что вам не нравится, тогда вы не верите, вы верите не в Евангелие, а в себя», считал блаженный Августин. В общем, не могу с ним не согласиться. Да, нужно принимать все то, что говорит нам Писание, где оно нас обличает, где говорит о наших грехах и о том, что нам нужно исправить. Это прежде всего на это нацелено послание Бога к нам. Да? Вот расскажи о своем служении в Австралии. Как ты понимал, что нужно делать в церкви, куда пришел на служение? Как ты слышал, понимал волю Божью для служения в Австралии? Насколько ты ясно понимал его волю?
Опять же, здесь я считаю, что важен уже личный духовный опыт хождения с Богом, общения с Богом. И на всяком новом месте, куда бы я ни переезжал, ни приезжал, где бы, в какой бы церкви ни начинал труд или служение, или на новом месте, это молитва о видении Божьем, молитва о том, чтобы Господь давал понимание, давал видение, давал ясность, как работать. Потому что каждый город или каждая церковь, каждое место новое, оно имеет свой контекст, оно имеет какие-то свои нюансы, свои особенности, люди особенные. Потому что даже мы знаем в России, что в Сибири люди одни, у них одни характерные черты. В Москве москвичи – совершенно другие люди. Вот. Там на Урале – третьи и так далее. Те, которые живут на побережье, у них свой темперамент и свои характерные черты жизни и особенности подхода. Поэтому мы видим, что и каждый человек, с учетом того, что мы все индивидуумы, мы все различны друг от друга, и поэтому нужен свой подход. И Бог работает с нами именно не шаблонно ко всем одинаково, а у Бога каждому из нас свой личный подход, у него для каждого из нас свой имеется ключик, как открыть наше сердце и разум, чтобы вложить туда свои слова. Так и здесь, когда приехал, и, конечно, я начал молиться. Я смотрел мышление людей, на мышление людей, на взгляды людей, на как они живут, что им интересно, их видение. Я слушал людей, я задавал вопросы, я смотрел, я узнавал историю этой церкви, куда я приехал. Вот. Я смотрел именно, какой контингент ходит, какой контингент живет людей, какие интересы, образование и все остальное. Все это играло роль для того, чтобы, естественно, это вопросы и проповеди, это вопросы и бесед, это вопросы изучения Писания. Поэтому я видел одно, что жизнь на месте не стоит. И то, что работало, может быть, в Сибири или в Одессе, когда я жил, оно не работает здесь некоторые моменты, некоторые работают. Поэтому здесь надо было все, опять же, заново. Потому что Бог каждый раз учит нас чему-то. И поэтому, в первую очередь, я не надеюсь на свой опыт, который я имел предыдущий, а я всегда говорю: Господи, помоги мне не мешать Тебе вот в данном месте. Я хочу быть Тобою использованным, но не помехой. Поэтому помоги мне понимать, что надо делать, как надо делать. Поэтому, естественно, опять это молитва, это изучение контекста, изучение людей, потребности людей, интересы людей. Вот. И, исходя из этого, начинаешь работать. Ну и самое главное, я всегда ставил акцент, это библейская проповедь и молитва. Вот эти два фактора, они очень важны. Потому что когда люди слышат чистое библейское слово, именно слово меняет людей. И тогда даже вопрос интересов, вопрос целей часто у людей меняется под воздействием Священного Писания, и люди уже начинают искать не своего, а начинают искать Божьего. Исходя из этого, я начинал работать, и я был рад, что Господь делал и делает, даже находя и молодых людей, и интерес молодежи, и среднего возраста, и пожилых людей, которые, в общем-то, зажигались и зажигаются Словом Божьим, Христом, любовью к Нему, и продолжаю совершать вот тот труд, который Господь возложил не только на меня, как на пастора, но и на церковь, которую он создает. Вот.
Угу. Как ты думаешь, что нам... Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы слышите Бога? И насколько вам, наверное, трудно исполнять или легко исполнять Его волю? Напишите нам. Вы можете это сделать во всех группах, где сейчас идет стрим, наша трансляция, вы можете это сделать прямо в комментариях. Как ты думаешь, Саш, и напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви города Мельбурна, Австралия, Александр Пузанов. Вот как ты думаешь, что нам мешает слушать Бога? Какие есть препятствия в духовной жизни, на твой взгляд?
Ну, я... считаю, с моей точки зрения, первое, что мешает слышать Бога, это грех. Потому что грех ослепляет, грех делает нас глухими, грех, написано, ожесточает. И если мы грешим, не исповедуем грехи наши и не освящаемся, то, конечно, это становится преградой между Богом и человеком. Это первое. Даже если человек верующий, но если он живет по плоти, если он грешит и, в общем-то, надеется на то, что Бог благой, значит, в общем-то, ну, ничего страшного. Ну, Господи, извини, у меня жизнь такая, ты меня не можешь понять, ты на небе. И поэтому, в общем-то, грешит, и это его образ жизни. То, конечно, это первое. Потому что это не значит, что верующие не грешат. Мы все согрешаем, Библия так говорит, но одно дело согрешать, то есть... оступиться, и другое дело жить в грехе. Это разное положение, когда человек, в общем-то, живет, продолжая, повторяя, постоянно находясь в состоянии греховности. И, в общем-то, его воля Бога и мнение Бога не волнует. Для него важно его личное мнение. Это первое. Второе — это суета. Мы живем сейчас в скоростное время — И настолько надо быстро все делать для того, чтобы оказаться, так сказать, востребованным, для того, чтобы не потерять работу, не потерять, так сказать, то, что, над чем трудился, для того, чтобы успеть и семью прокормить, и на производстве оказаться востребованным, и еще что-то сделать. То есть мы видим, что даже при всех скоростных интернетах, телефонов и всего остального, машинах, самолетах, у нас времени не стало больше. Потому что, если посмотреть, раньше у людей было больше времени, пока на бричке доедет из одного, из пункта А в пункт Б, у него есть много времени порассуждать, пообщаться и так далее. Мы сейчас все в суете. И Христос предупреждал об этом времени, говоря о последнем, что суета будет поглощать людей. И им будет некогда задумываться о Боге, то есть иметь общение с Богом. Потому что для того, чтобы слушать Бога, нужно отключиться от суеты мира, сделать паузу, и, как Христос говорит, зайди в комнату, образно говоря, или уединись и общайся с Богом наедине. К сожалению, у многих этого времени сейчас все меньше и меньше, потому что Бог становится не самым важным. А когда Бог не самым важным становится, то тогда его и услышать сложнее, потому что мы слушаем кого угодно, только не Бог. Это вторая причина. Третья причина, я считаю, это самоуверенность. Когда человек уже больше уповает на тот опыт, на те знания, то, что он уже, может быть, 30 лет в церковь ходит, уже Библию 10 раз прочитал, то он уже книжек столько поначитался, он уже, может быть, степень имеет какую-нибудь научную в свете богословия там и так далее. И, в общем-то, он очень-очень-очень умный и грамотный, и, в принципе, уже не может доверять Богу так и уповать, как это было, может быть, в начале. И мы видим то, что это нередко становится проблемой, что человек уже больше говорит просто от себя, чем просто выдает именно желаемое за действительное, выдает лишь только свои человеческие знания, но там не присутствует именно страха Божия, часто воли Божией, а там больше доминирует именно мое «я». Поэтому тоже, я считаю, это проблема, когда наша самоуверенность вытесняет именно богоцентричность, то есть когда мы уповаем на Бога, когда в нашем сердце вновь на троне почему-то появляется наше «я», а не Бог. И это, я считаю, тоже является немаловажной причиной, когда мы перестаем слышать Бога. И смотришь, иногда люди очень умные, очень грамотные, но при всем этом они идут явно против библейских истин, но говорят «с нами Бог», но говорят «Бог мне сказал». Но это явно противоречит Священному Писанию, потому что Бог не может побуждать человека делать то, что противоречит его же словам в Священном Писании. Поэтому я обозначил вот эти, может быть, три причины, их может быть намного больше, но вот эти три причины, я думаю, что одни из главных, которые могут нам мешать на сегодняшний день слышать Господа, слышать Его голос и, в общем-то, понимать, что Бог хочет от тебя лично.
Да, спасибо. Владимир Рыжанин написал: способ искать Бога — это каждый день читать Библию, с этим нельзя не согласиться, это основной для нас. Ну, вообще, чтение Библии — это и питание внутреннего человека, очень много аспектов в себе имеет, да, и когда ты читаешь Священное Писание, ты понимаешь, что ты подкрепляешься, ты Бог тебя обличает, наставляет и укрепляет. Жильбер Сесборн считал: мы бессознательно думаем, что Бог видит нас сверху, но Он видит нас изнутри. И это, мне кажется, тоже очень верное замечание. Вот как ты отличаешь свои собственные желания и мысли от воли Божьей для тебя? Тебе легко понимать волю Божью и исполнять ее?
В некоторых вопросах да, в некоторых нет, сложно. Ну, я с этим, кого ты процитировал, согласен. Я бы сказал еще больше, как сказал Давид, что сзади и спереди ты объемлешь меня. То есть, другими словами, мы думаем, что, понимая, что мы в трехмерном измерении, поэтому мы как-то привыкли так мыслить, а Бог вне измерения, поэтому Бог и сверху, и снизу, и снутри, и со всех сторон, Он нас, в общем-то, сканирует и видит, и Он нас просто знает. Поэтому написано, нет мысли еще, а Бог уже знает ее. Поэтому здесь я согласен. И с этой позиции есть вот именно плюсы для нас в том, что Бог знает. Да? Но как я в отношении, когда сложно, или чтобы где отличить, где мое человеческое, а где Божье? Давно я для себя понял такую истину, стараясь ею пользоваться, это понятие креста. И понятие креста, оно включает в себя не моя воля, а воля твоя, то есть искание Божьего. Поэтому одно вот из значений креста, которое мы знаем все, что две перекладины, горизонтальная моя воля, вертикальная Божья, когда мы говорим «да будет воля твоя», то есть искание Божье. Поэтому для того, чтобы понять и сделать так, чтобы расчленить, где мое, а где Божье, то я пользуюсь методом креста. Я привожу свое сердце, стараюсь молитвенно привести в состояние нейтральности, особенно если это где мне непонятно, где мне не ясно что-то, где много тумана, то я знаю, что от этого будет зависеть очень многое в моей жизни, в моей семье, может быть, это отразится на других, то это время, это не делается скоропоспешно, это время общения с Богом, время привести свое сердце в нейтральное состояние, где ты искренне сам себе способен сказать, где твое, что ты хочешь, и где Божие. И когда наше сердце находится в таком состоянии, то Дух Святой обязательно подсказывает нам через Священное Писание, подавая нам мысли, которые не противоречат Священному Писанию, и, в общем-то, обременяет или направляет наше сердце вот в это русло. И говорит, вот это. С учетом всего того, что я говорил ранее. Это может быть совет с кем-то, это беседа с кем-то, это и так далее. Но для того, чтобы увидеть, должно быть, как говорится, осадок человеческий должен осесть. Когда вода взбалмошена, мутная, надо дать время. Осадок остается, и тогда мы начинаем лучше видеть. Да? Так и здесь. Для того, чтобы понять, где мое, где Божье, надо успокоить сердце, надо привести его вот это в нейтральное состояние. И для того, чтобы как бы со стороны, с Божьей помощью посмотреть на себя и увидеть, где все-таки ты ищешь просто своего, и ты хочешь, я хочу, как в той, ну, банальной или, так сказать, уже классической истории, когда один парень хотел жениться и не знал, одна девушка ему нравилась, Оля, а вторую он понимал, что именно Бог хочет на той, чтобы он женился. Но он решил, что делать. Ну и едет на телеге. Одна жила в одной деревне, другая в другой. Вот. И там развилка. Ну, он пустил лошадь, говорит, куда повернет Господь, значит, там твоя воля. И он видит, что лошадь поворачивает к той девушке, которую он не очень хотел, но понимает, что Бог. А ему нравилась Оля. И он так потихоньку завожил, говорит, Господи, Оля, воля твоя, а Оля моя. И потихонечку завожил лошадь в ту сторону. Так вот, о том, что... Дело в том, что когда мы свое все-таки Богу навязываем или, так сказать, выдаем, Бог может сделать шаг назад. Это как было с Лотом. Бог говорит, беги вон туда. А Лот говорит, не, я побегу сюда. Бог говорит, туда. Не-не, сюда. Бог говорит, хорошо. Мы знаем, что когда Бог делает уступки, или так же с Валаамом было, Бог говорит, не проклинай, не иди с ними. Да, может быть, и Господи, ну, ладно, иди. Мы видим, что когда Бог делает уступки, это всегда плохо для человека, потому что Бог озвучил свою волю, Бог дал понять, Бог дал ясность. И если человек начинает торговаться, то, в принципе, конечно, это во вред нам. Бог может уступить, но это во вред нам. Поэтому важно привести сердце в порядок, в нейтральное состояние. Я верю, что Бог проговорит. Ну и, конечно же, если человек ищет только волю Божию, когда его припекло, а до этого он жил сам по себе, это очень сложно, потому что это, ну, это, как сказать, навык общения с Богом. А если человек, ну, жил сам по себе, а здесь вдруг что-то случилось, ему надо срочно, как некоторые, когда женятся, а как узнать, это та девушка или тот парень, у нас сложится жизнь или не сложится жизнь, да, там, и так далее. Но это очень сложно в этот момент, чтобы человек понял, если он всю свою жизнь христианскую даже не задумывался о воле Божией. Он просто жил сам для себя, и Бог для него был постольку-поскольку. Поэтому надо приучить себя каждодневно общаться с Богом и искать Божьего, то есть искать славы Божьей. Как написано, ищите прежде всего что? Царство Божие. Все остальное оно приложится. Поэтому вот вкратце, вот, ну так, мне кажется, понять.
У нас есть очень важный комментарий, Алина написала. А вот, кстати, да, вопрос для меня актуальный. Как Святой Бог может в полноте понять меня, грешного человека, мою печаль и горечь от содеянных грехов, мою боль и порой оправдание себя тем, что я грешный человек, в отличие от него? Как это прокомментировали бы вы?
Ну, в Библии есть такой текст, что Иисус Христос во всем был искушен, но не согрешил. Поэтому Христос прекрасно понимает все наши искушения, нашу боль, наши страдания, одиночество. Если мы посмотрим, Христос, он был предан, он был бомжем, то есть не имел где преклонить голову, он был в тюрьме, он был избит, он был отвержен, он был одинок, он испытал голод, холод и так далее. То есть, в принципе, Иисус во всем был искушен, но не согрешил.
Он, знаешь, да, его такой... предавали близкие друзья и ученики.
Да, да. То есть он испытал, он выпил всю эту горечь, которую присуща нам, людям, по причине наших грехов, но он не согрешил. Поэтому он прекрасно понимает нас. Поэтому он отличается от богов Олимпа и других богов. Потому что те боги не прошли, не одевали наши калоши, а Христос оделся в тело наше человеческое, стал полностью как человек. И мы видим, что пройдя, он даже знает, что такое смерть, он знает, что такое ужас смерти, он знает, что такое мысли о самоубийстве, которые дьявол его подталкивал к самоубийству. Он испытал все. Поэтому, дорогая девушка и женщина, хочу сказать, что Бог очень хорошо вас понимает. Он знает ваши мысли, и он всегда готов помочь. Он будет плакать вместе с вами, и он будет страдать вместе с вами, и он исцелит ваши страдания, когда вы доверитесь ему, потому что написано, он муж скорбей, изведавший болезни. То есть он тот мужчина, который знает все скорби. Поэтому, если вы читали книгу, ну, какая разница, читали, не читали, есть книга Элвилл, забыл автор, короче, румынский, один еврей, венгерско-румынский, который в 15 лет оказался в концлагере, и, в общем-то, он описывает ситуацию, когда там казнили детей там, и так далее, и некоторые евреи говорят, ну где Бог? Вот, где? И впоследствии евреи в размышлениях пришли к тому, что Бог именно там, где страдания. Но мы-то знаем, если евреи не принимали Иисуса как Мессию и не принимают сейчас многие, то мы-то знаем, что Бог там, где страдает. Посмотрите, где наш Бог? Он на кресте. Он на кресте, и он испытал все, что не может испытать даже ни один из нас полностью. Он больше испытал. Поэтому написано, был обезображен более всякого человека. И то, что испытал Христос, даже при всей нашей жизни мы не можем испытать, потому что все горе людей было возложено на Него, все страдания, печали, все боли, все последствия греха были возложены на Христа. Поэтому каждая боль от предательства за эти все историю человечества, каждая боль изнасилования, каждая боль убийства, каждая боль потери, Иисус знает, что такое, потому что это все отразилось на нем, когда он висел на кресте. Но он воскрес, и он исцеляет наши раны. И поэтому написано, ранами его мы исцеляемся. Только его раны способны нас исцелить.
К сожалению, наше время подошло к концу. Я хочу бы прочитать отрывок из 26-го псалма. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы моя голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, я буду искать лица Твоего, Господи». Поэтому, дорогие друзья, ищите лица Божьего, И мне кажется, это самое важное. Сегодня вот была пламенная проповедь от пастора Александра Пузанова, пастора церкви города Мельбурна, Австралия. Большое спасибо, Саша, что ты сегодня пришел, поделился своей верой, своим опытом поиска Бога, слышания Бога. И, дорогие друзья, ищите Бога, и Он будет найден, Он хочет общаться с вами, и Он хочет сопереживать вам и исцелять ваши раны. И Он уже исцелил ваши раны на кресте. Большое спасибо, и да благословит вас Господь.